Сегодня я предлагаю нам вместе прочитать следующий стих из первой главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Это 12 стих. Вот один стих, который мы сегодня будем разбирать подробно. Можете следить на экране или читать у себя в Библии. Первая глава, 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Павел пишет о своем отношении к страданиям, которые вытекают из его проповеди Евангелия. Его гнали, его не принимали, его отвергали люди. И он в этом стихе описывает, как он относится к этим страданиям. И вот сегодня я хотел бы построить свою проповедь вокруг одного слова из этого стиха. Это слово «залог». Как говорят комментаторы, залог – это какая-то ценность, это какое-то сокровище, которое мы передаем на хранение. Можно следующий слайд. Я думаю, у каждого из нас есть вот такой залог. У каждого из нас есть такое сокровище. Это самые ценные вещи для нас с вами. Это наше время, это наши деньги, это наши силы, это наши мечты, это наши устремления, это наши надежды. В конце концов, залог наш – это наша жизнь, это наши души. И согласитесь, что все мы вкладываем куда-то все это. Мы вкладываем во что-то свой залог. Мы каким-то образом распоряжаемся им, и мы прилепляемся своими душами к чему-то. Писатель известный Николай Островский писал такие слова, я думаю, что многим они знакомы. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать, вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире. И надо спешить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее». Вот сегодня, через эту проповедь, я хотел бы ответить на вопрос, а чему все-таки стоит посвятить свою жизнь? Во что стоит вложить свой залог или в кого? И второй вопрос, как это сделать? Откуда взять силы для того, чтобы так поступать. Итак, первое, во что мы должны вкладывать свой залог? Можно следующий слайд? Если бы нам дано было увидеть на мгновение этот мир полностью духовными глазами, то я думаю, что мы бы с вами ужаснулись от того, что бы мы увидели. Вот сегодня мы вышли на улицу, светит солнышко, сели мы там в 37-й автобус, едем радостно в церковь. Мы улыбаемся миру, мир как будто бы улыбается нам. На самом деле, если бы мы посмотрели на то, что происходит в это время в духовной сфере, мы бы увидели, что в тот момент, когда мы выходим в этот мир, начинается охота на наши души, начинается охота на наш залог. Мир пытается украсть, вырвать, выманить у нас наш с вами залог и увести нас на какой-то свой путь, где мы потеряем свои души. И я сложил, составил такой вот список тех путей, которые предлагает нам этот мир, которые навязывает нам этот мир. Это те руки, которые тянутся к нам со всех сторон и пытаются нас увести от того, во что действительно стоит вкладывать свою жизнь. Можно следующий слайд. Да, мир всеми силами пытается увести нас от истинного пути. Первое, как мне кажется, очень распространенное, чем занимаются люди этого мира, куда уводит нас этот мир, это путь гедонизма. Ну, Библия называет это «ешь, пей, веселись», потому что завтра умрешь. В народе называется это «чарка и шкварка». То есть это ориентация на получение каких-то удовольствий, на получение наслаждений. Вся жизнь состоит в игре на 5 органах чувств. И кто лучше сыграет, тот и прожил более полноценную жизнь. К сожалению, мне кажется, что в нашем народе очень распространен этот путь, и очень многие по нему идут. Второе. Поклонение семье. Ну вот, казалось бы, что плохого? Семья. У нас в субботу будет конференция целая, и в воскресенье, кстати, на тему семьи. Вроде бы это хорошо, да? По этому пути идут респектабельные люди. Идут люди, которые не пьют, там не курят. Они с удовольствием, я думаю, послушали бы многое, что будет говориться у нас в субботу, воскресенье на конференции. Но когда вы станете им говорить, что в центре должен стоять Христос, они будут смотреть на вас и не понимать, о чем вы говорите. Потому что для них в центре семья, поклонение своей семье. Вот название этого пути. Хорошее, вроде бы, становится объектом поклонения, во что вкладываются все силы и средства. Все остальное – Бог на втором, там, третьем месте или каком-то еще. Еще одни руки, которые пытаются утянуть нас от истинного пути – это поклонение своей работе. Тоже распространенное явление, когда люди как будто по рельсам идут по направлению к своей цели. Они живут по какому-то графику. У них есть распорядок дня, то, чего они хотят добиться, рабочие какие-то цели, и они достигают их любыми способами, даже если это вредит их семье, не говоря уже о том, что у них не остается время для того, чтобы посвящать его Богу, ходить там в церковь. Они поклоняются своей работе. Еще один путь – это, я его так называю, культура и философия. То есть это люди, которые считают себя элитой общества. Они идут по этому пути. Они имеют утонченные вкусы. Они хорошо разбираются в музыке, в литературе, в моде современной, там, в фильмах. Они могут рассуждать о смысле жизни. Но они очень не любят, когда кто-то говорит, что нашел смысл жизни. Они не отрицают Бога, они верят, что есть Бог, но это какой-то вселенский разум, это какая-то космическая энергия. Но они не могут принять Бога как личность, которая имеет отношение к их жизни. Более того, эта личность должна управлять их жизнью. Они не хотят это принять, им это не нравится. Ну, еще один из таких распространенных путей – политика, увлечение политикой. Ну, опять же, ничего плохого нет, с одной стороны. Если человек стремится как-то улучшить жизнь общества, как-то изменить жизнь людей к лучшему, вроде бы в этом ничего плохого нет. Это, казалось бы, противоположность вот первому, чарке и шкварке, да? Но когда у людей нет представления о том, что главная проблема – это сердце человека, это грех, который внутри, тогда это опять же путь, который уводит нас от Бога, к большому сожалению. И можно и дальше перечислять разные пути, которые уводят нас от того, чему стоит посвятить свою жизнь. Этих путей очень много, но сейчас хотел бы поговорить о том, куда стоит вкладывать свой залог. Апостол Павел пишет в 12 стихе: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Апостол Павел в день своего покаяния посвятил свою жизнь Богу. Он отдал в руки свою судьбу. Отдал в руки Бога свои надежды, свои устремления, возложил на Бога свое упование и решил посвятить Богу лучшее свое время, лучшие свои силы. Что же он получил взамен? что же произошло в его жизни после того, как он это сделал. И мы читаем: «Потому я и страдаю так». Он страдал, его не принимали, его гнали, его бросали в тюрьму. И мы знаем, что это послание апостол Павел написал, находясь в римской тюрьме, и он ожидал вынесения смертного приговора. Братья и сестры, и мы должны, по примеру апостола Павла, отдавать свою жизнь в руки Бога, отдавать свой залог, все самое ценное, наши сокровища. Вот кому мы должны их посвящать. Вот кому мы должны их отдать, для того, чтобы потом не было нам мучительно больно и стыдно, когда мы смотрим на бесцельно прожитые годы. Можно следующий слайд. И мы должны быть готовы к тому, что нам, как и апостолу Павлу, придется страдать, если мы отдадим свой залог Богу. Апостол Павел пишет здесь о страданиях, связанных с гонениями, которые вытекают из того, что люди не могли слушать спокойно то, что он проповедовал им. Это раздражало их, это вызывало у них гнев. И согласитесь, то, что мы проповедуем, то, о чем мы говорим в этой церкви, совершенно неприемлемо для этого мира. Это что-то ужасное, отвратительное для этого мира. Когда мы говорим этому миру, что он катится в пропасть, как неприятно слушать это. Когда мы говорим, что всякий неверующий человек духовно мертвый, как неприятно людям это слушать. Когда мы говорим, что все религии этого мира, кроме христианства, ведут в никуда, ведут в ад людей, как это сегодня не политкорректно, как это раздражает всех людей. Когда мы говорим, что мудрость этого мира – это безумие перед Богом, какой гнев это вызывает. Вот наши проповеди записываются и выставляются на сайт. Ну, также на страницу нашу ВКонтакте. И вот я иногда думаю, что вот если бы мои коллеги на работе вот послушали, что тут я проповедую иногда, наверное, подумали, ненормально. Вы, ну, осмеяли, честное слово. Потому что мир понимает, что он лежит во зле, он понимает, что он во грехе, но когда начинаешь говорить об этом, когда начинаешь открыто обличать людей, это вызывает бурю негодования, это вызывает гнев, потому что этот мир не хочет отказываться от своего греха, потому что этот мир любит грех. И вот из этого вытекает следующий вопрос, на который мы постараемся дать ответ. А где же взять силы для того, чтобы отдать свой залог Богу? Как отдать этот залог? Откуда взять для этого силы? И апостол Павел пишет: «Ибо я знаю, в кого уверовал». «Ибо я знаю, в кого уверовал». Более точный перевод: «Ибо я знаю того, в кого уверовал». То есть готовность апостола Павла продолжать возвещать Евангелие, продолжать вкладывать свой залог в Божие дело основано на его знании Бога. Обратите внимание, знание Бога, не знание о Боге чего-то, но знание Бога. Вы чувствуете большую разницу? Можно следующий слайд. Есть большая разница между знанием о Боге и знанием Бога. Мы, например, можем знать очень много там о президенте США, знать там многие факты из его жизни, но это совершенно не означает, что мы знаем его лично, что мы знакомы с ним. И точно так же можно очень много знать о Боге, можно знать много доктрин, можно знать много библейских текстов, но при этом не знать самого Бога. Христианство невозможно без изучения Библии, без глубокого изучения Библии, я бы сказал, серьезного изучения Библии. Но если все ваше христианство сводится к тому, что вы хорошо знаете Библию, вы ориентируетесь в доктринах, вы знаете библейские тексты, то у вас нет христианства. Потому что христианство – это общение с Богом. Христианство – это знание Бога как личности. Христианство – это переживание общения с Богом. Это личная встреча с Богом. Если у нас есть вот это общение с Богом, если у нас есть знание Бога, тогда у нас будут силы, тогда у нас будет желание для того, чтобы вкладывать свой залог в Божие дело. Первое, что происходит, когда человек встречается с Богом, когда он видит Бога по-настоящему, первая реакция – это шок от понимания святости Бога и от понимания собственной греховности на фоне святости Бога. Второе, что происходит, вторая реакция – это несравненная ни с чем радость, потому что человек понимает, что вот такой ослепительно святой Бог прощает мне, безнадежному грешнику, мои грехи. Помните песню мы поем? «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Благодать дает нам покой, благодать дает нам радость». Когда мы смотрим на Бога и видим и понимаем, что вот этот Бог прощает нам наши грехи. Когда у нас есть вот такое знакомство с Богом, когда мы увидели Бога вот таким, тогда у нас возникает неудержимое желание рассказывать другим людям, делиться, говорить с другим людям о таком Боге. Помните, как Стефан, когда его даже побивали камнями, он продолжал свидетельствовать им, он продолжал им говорить. Он видел открытое небо, он видел перед собой Иисуса Христа, который стоял, ожидая его. И он не мог молчать. И точно так же, когда мы видим Бога, когда мы знаем Бога лично, мы не можем молчать. Мы будем говорить о нем. Нам невыносимо от того, что есть еще в этом мире такие места, где не поклоняются Богу, что его царство еще не распространилось до пределов земли. Нам невыносимо больно от того, что люди отказываются от Евангелия, потому что мы сами понимаем, какая ценность Евангелия, что они теряют, на что они себя обрекают и как они живут сейчас. Дальше апостол Павел пишет: «И уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Вот это слово «сохранить» – это военный термин, который означает охранять что-то, порученное тебе, даже ценой своей жизни. То есть Бог охраняет наш залог вот так, как все равно страж, как солдат, который стоит часовой и не дает никому украсть то, что он охраняет. У нас должна быть такая уверенность. У нас должна быть такая уверенность для того, чтобы мы могли посвящать свою жизнь Богу и отдавать свой залог Богу. Это обязательное условие. Вот можно следующий слайд. Опять же, это уверенность, что Бог охраняет наш залог, что Бог даст нам обещанное, если мы действительно живем для Него, если мы действительно посвятили свою жизнь Ему, то ничего нет того, что мы потеряем. Мы обязательно найдем то, что мы отдали Ему когда-то. У нас должна быть эта уверенность, и опять же, эта уверенность вытекает из наших отношений с Богом, из нашего знания, личного знания Бога. Есть такое очень интересное место на эту тему в послании к Римлянам, 8 главе. Вот хотел прочитать несколько стихов, которые объясняют нам, как уверенность, как, вернее, знание Бога связано с этой уверенностью, что Он может сохранить наш залог. 8 глава, 15, 16, 17 стихи. Павел пишет: «Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Каждый верующий человек имеет в своей душе вот это внутреннее свидетельство о том, что он является Сыном Божиим, о том, что она является дочерью Божией. Эта внутренняя и непоколебимая уверенность дается самим Святым Духом в момент нашего покаяния. Я сам вспоминаю свое покаяние, и, честно говоря, вот это одно из самых таких ярких моих воспоминаний. Что произошло со мной, что изменилось в моей жизни, когда я покаялся. Я помню, что у меня появился мир в сердце. Бог послал мир туда, где раньше были какие-то страхи, были сомнения, была какая-то тьма. Бог послал покой свой. Бог послал уверенность, что Он на моей стороне, что мне нечего бояться. И я помню, как будто вот загорелся свет. В темной комнате загорелся свет. И все стало выглядеть совершенно по-другому. Как будто за мной где-то выросла каменная стена. И сейчас мне ничего не страшно. Бог на моей стороне, Он как эта стена охраняет от любых там внешних опасностей или от внутренних каких-то опасностей. Бог не гневается больше за мои грехи, Бог принимает меня благодаря своему Сыну Иисусу Христу. Я очень хорошо помню вот это чувство, которое пришло. И я думаю, что что-то подобное должен пережить каждый человек. И должен переживать сегодня каждый человек, который называет себя христианином. Потому что апостол Павел говорит о опыте, который должен быть у всякого христианина. Это один из признаков обращения, один из признаков нашего духовного возрождения, когда у нас есть это внутреннее свидетельство Святого Духа, который говорит нам, что мы являемся детьми Божьими. Давайте зададим себе вопрос, есть ли у нас вот такое внутреннее свидетельство? Есть ли у нас вот эта внутренняя уверенность, что Бог нас принимает, что Бог наш Отец? Если есть, то мне кажется, что со временем эта уверенность будет все более и более возрастать. И она будет перерастать в уверенность в том, что Бог способен сохранить наш залог на оный день, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам. Вот здесь же мы читаем: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Вы видите? Если у нас есть отношения с Богом, если мы знаем Его как Отца, то у нас есть уверенность, что мы наследники, что мы получим свое наследство. Оно не уйдет от нас. Если у нас вот есть это чувство и эта уверенность, то мы сможем отдавать свой залог Богу. Апостол Павел, даже находясь в тюрьме, говорит, что «я оглядываюсь на свою жизнь, и я совершенно не жалею всего того, что я потерял ради Христа. Мне не стыдно того, как я прожил свою жизнь, потому что я уверен, что Бог способен сохранить мой залог на оный день». Мы должны воспринимать Бога как того, кто бодрствует день и ночь для того, чтобы сохранять наш залог, для того, чтобы исполнить свои обещания. Бог бежит не как на неверное и бьется не только так, чтобы бить воздух, для того, чтобы мы получили обещанное им, для того, чтобы мы получили награду. Опять же, апостол Павел тут добавляет, если только страдаем с ним, то есть нам нужно проверять себя, действительно ли мы посвящаем себя Богу, либо у нас какая-то ложная уверенность, потому что настоящая уверенность должна быть основана на том, что мы посвятили себя Богу. Не может быть истинной уверенности в жизни человека, который не страдает ради Христа, ничего не отказывается и ничем не жертвует. последнее, что я хотел сказать, обращаясь к гостям нашей церкви. Дорогие гости, которые еще не принимали крещение, которые еще не посвящали свою жизнь Богу, я призываю вас сегодня на основании отрывка, который мы прочитали, отдайте свой залог Богу, отдайте, посвятите свою жизнь Богу. Когда-то толпы людей будут стоять у трона Бога, как Павел пишет здесь, в оный день, то есть в день суда, они будут стоять, и они будут сгорать от стыда, смотря на свою жизнь, как они бесцельно прожили свою жизнь. Эти вот чарка-шкварошники будут стоять. Будут стоять те, кто поклонялся семье своей, забывал при этом Бога. Будут стоять те, кто считал себя такими утонченными интеллектуалами. Они поймут, что они безумцы, потому что они не знали Бога, потому что они отвергли самое великое знание, которое может быть только у человека. Но вы сможете посмотреть назад, посмотреть на свою жизнь, и вы сможете сказать, что вы не бесцельно прожили свою жизнь. Вам не будет стыдно, и вы получите намного больше всего, что вы отдали, что вы потратили, чем вы пожертвовали. Бог обязательно даст вам то, что Он обещает. Он сохранит ваш залог для вечности. Аминь. Давайте помолимся.